Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Блин, вот бы мне потрахаться хоть с кем-то.
О, это самое главное, это самое главное.
А вот зачем мужик нужен.
О боже мой, у нас такие чувства.
Ну да, но это быстро проходит.
Так, интересно, поясните, пожалуйста.
Мур-мур-мур-мур-мур-мур.
Я здесь один пою.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я из Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
И сегодня мы поговорим про что, Егорушка?
Сегодня мы собирались говорить про одиночество. Надеемся, что так и получится.
А не как в прошлый раз.
Разы, я бы даже сказал.
Егор, чувствуешь ли ты себя сейчас одиноким?
Я стараюсь себя таковым не ощущать. Получается по-разному, но в целом довольно неплохо, ты знаешь, получше стало. Были времена и похуже.
Такая наша жизнеутверждающая фраза, были времена и похуже. Просто супер.
Ну а что делать? Ну надо же как-то.
Стакан наполовину разбит. Вот такое.
Ну, Кристиночка, надо быть с собой честным, мне кажется, да? И это я как бы себя так хвалю вообще. Это я говорю себе, молодец.
Ты молодец.
Вот у меня, знаешь, сколько уже секса не было?
Сколько?
4 месяца точно.
О, да. Знаешь, на самом деле, после 4 месяцев для меня это такая грань, когда секса хотеться уже перестает, потому что ты уже забываешь, как это. Вот где-то 3 месяца у меня начинает рвать голову просто, я начинаю сходить с ума, а 4 начинается такой вот лужок, который ты такой, секс? А что такое секс? Это как?
Примерно так и было. У меня только, может быть, 2 месяца или там месяц-два вот было вот то, что у тебя вот это вот. А сейчас вот у меня, да, уже потихоньку все переходит в стадию лужка, как ты сказала.
Нежные кролики бегают по одуванчикам.
Ну, да, как бы бегают, да.
Только бегают. Кролики только бегают.
Только бегают. Ничего с ней больше не происходит с этой крольчатиной. Знаешь, я о чем сегодня подумал? Вот я сегодня не выспался, проснулся, а когда я не высыпаюсь, мне как-то особенно психологически тяжело провести этот день, как в целом и любому другому человеку, как мне кажется, кроме Кристины Вазовски, потому что Кристина не высыпается примерно всегда. И в такие дни я вот сегодня проснулся, в кроватке лежу и думаю, господи, сейчас вставать, разговаривать с этой женщиной, писать этот выпуск. Как же хорошо. Я, конечно, концовочка другая была немножко, ну ладно. Я вот подумал, вот у нас же выпуск-то про одиночество. И, соответственно, ощущаю ли я сейчас себя одиноко, подумал я, задал я себе такой вопрос. И, ты знаешь, да, именно вот в тот момент, когда я проснулся, я действительно ощутил себя одиноко. Как бы особенность в этой всей ситуации, который, следующий вопрос, который я себе задал, а что, обращаясь к своей бывшей второй половинке, чего мне сейчас не хватает? Вот почему я скучаю? И я подумал, конечно, я скучаю по твоим объятиям, конечно, я скучаю по твоей заботе, конечно, я скучаю по тому, как мы просыпались и шли на кухню и вкусно завтракали, и я думаю, господи, какой же я дурак, в следующий раз никогда не буду завтракать в телефоне. Следующий вопрос, после этого, который я себе задал, а из-за того, что я вот сейчас думаю, из-за того, что мне не хватает, где здесь про меня, про мое одиночество, а где здесь про человека? Как бы я понимаю, что на самом деле все это было про меня. Все, что я вот сейчас перечислял, и все, от чего мне некомфортно просыпаться одному. А что не про меня, про то, что скучаю по твоей красоте. И скучаю. Мне очень хотелось бы думать, что я хороший, взрослый и состоявшийся ментальный человек, а выясняется, что что-то как-то не до конца. Потому что хочется думать, что мне нужна была ментальная какая-то связь, а оказывается, заботы и красоты мне не хватает в жизни. Очень неприятное, если честно, для меня открытие.
Блин, на самом деле, я отлично понимаю. Я вот буквально недавно обсуждала с терапевткой отношения, да, как концепт. Я тоже, когда думаю об отношениях и зачем мне отношения, да, или там скучаю по кому-то, или не скучаю, да, какие-нибудь переживания там в текущих отношениях, это про то, что мне нравится завтракать не одной, мне нравится, чтобы обо мне заботились, мне нравится куда-то ездить вместе, что-то. Тоже довольно такие, знаешь, приземленные практические штуки, которые имеют довольно мало отношения к конкретным людям, а это вот больше про то, что как бы мне, Кристиночке, было бы хорошо, и в целом пофиг с кем. Конечно, не глобально пофиг с кем совсем, да, но я имею в виду, что это не так важно, чтобы это был какой-то там Петя, Коля, Вася, Маша, а что вот мне нравится просто быть...
Удовлетворяющий минимальным необходимым требованием.
Ну да-да-да, что мне нравится быть в отношениях. Вот, типа, я люблю быть в отношениях, как бы все. И тоже, знаешь, немножко думаешь о себе как о человеке таком возвышенном и про человека, а потом понимаешь, что вполне себе приземленно, просто нравится, когда обнимают тебя и кофе тебе заваривают.
Я, ты знаешь, про свайпал уже этот Тиндер моего города, Москвы, Питера. Кристина, не даст соврать, мы это делали с ней вместе в такси, и она выхватывала мне телефон и лайкала каких-то непонятных людей вообще подряд просто. Еще несколько европейских городов я просвайпал с начала и до конца. И, внимание, вопрос, что же так со мной не так, если мне никто не нравится? Интересно вот об этом будет поговорить со своей терапевткой.
У меня такая же проблема. Я уже поговорила со своей терапевткой про это.
Что сказала?
Ничего она мне не сказала, я просто ей пожаловалась, что, блин, да мне никто не нравится. Ну, то есть, допустим, знаешь, вот это, наверное, было бы классное чувство, что я такая, ну вот, у меня чего-то нет, но вот мне вот этот чувак нравится, вот этот чувак нравится, вот этот нравится, вот этот нравится, это нравится. А так я смотрю вокруг себя, и никто мне не нравится. И что, наверное, самое страшное, когда ты выходишь из отношений, лично про себя я понимаю, что мне сложно их прям долго не искать. Ну, то есть я могу как бы не искать отношений какое-то время, но потом я все равно начинаю об этом думать. А вот этот процесс поиска кого-то, он такой изматывающий, какой-то, и кажется, бесконечно противным и безнадежным, что прям не хочется в это входить.
Ну да, ну да. То есть действительно здесь вопрос интересный. Это потому что он некомфортный, потому что это про дискомфорт, про страхи, про выход из какой-то зоны чего-то-то там, или это потому что в целом тебе не сильно, чтобы кто-то нужен, а с другой стороны у тебя же есть потребность, поэтому ты продолжаешь лазить в эти апки. То есть вот я сейчас для себя пока решил, что, как говорится, полет нормальный, что мне нужно побыть одному, потому что я должен перестать делать так, как я делал раньше то, о чем ты сказала. Постоянно искать отношения, когда у меня их нет. Давай-ка мы попробуем побыть в одиночестве, чтобы понять, а как это вообще самому с собой.
Это очень круто, на самом деле. И я здесь в этом смысле прям дико восхищаюсь, уважаю, поддерживаю, потому что это правда сложно и очень круто, что ты туда идешь.
Будет особенно смешно на это посмотреть, когда мне кто-то понравится, и все мои вот эти вот «я сейчас один специально», все они разобьются просто, блядь, о скалы вот этого «О, господи, наконец-то, пойдем, давай слипнемся, давай не будем разлипаться никогда».
Ты говоришь очень важные вещи. Ну вот можно сейчас я, чтобы это было не настолько как бы очевидно, я переведу это на тебя, но эта история, конечно, про меня. А вот представь себе, что ты такой Егор, да, ты такой, блин, в прошлом, да, у меня были какие-то неоптимальные паттерны отношений, я как-то там, не знаю, хуёво себя вел, да, или там неправильных людей выбирал. И вот я сейчас один, я сейчас как-то переосмыслю, изменюсь и найду себе какого-то другого человека в партнеры, который был бы более подходящим моим ценностям. И вот, допустим, Егор, ты не то, что там находишь еще кого-то такого же, как было, а находишь новое. Прям то, что ты хотел. И тебе не нравится.
Как бы разговор обо мне ведет Кристина, вы поняли, да? Ну, Кристина, если мне... Не тебе, а мне, как бы так получится, что я найду кого-то, кто мне вот нравится, то есть, который полностью подходит, но мне не нравится, то...
Ну, что-то не то, ну, не то, что не нравится, ну, что-то не то.
Что-то не то, да?
Ну, вот все как надо, вот все прямо как надо.
Понимаешь, тебе не со мной надо было здесь разговаривать, а с каким-нибудь специалистом по отношениям, что, как вы знаете, отношениями Егор профессионально не занимается.
Я к тебе как к другу обращаюсь сейчас, а не как к психологу.
Как к другу, я бы, конечно, тебе сказал, очень нетерапевтично, это сейчас будет рубрика «Советы от Кристины Вазовски» в исполнении Егора Егорова, видите, как Кристина говорила о себе, а я как бы говорю о ней. Беги! Это было конец рубрики «Советы от Кристины Вазовски». Вредные, как вы поняли.
Возвращаясь, собственно, к теме. Спасибо за ваш совет. У тебя чувство одиночества завязано на отношения? Бывает ли такое, что ты чувствуешь себя одиноким, когда ты в отношениях?
Бывало, да. Ты знаешь, это та ситуация, мне кажется, когда ты ощущаешь, что вы ценностно разные в некотором смысле. И вот в те моменты, когда тебе хочется, не знаю, ну, например, там, поделиться чем-то, а тебя не поймут. Не потому, что это какая-то такая, знаешь, типа, я тебя не понимаю, не хочу слушать, не хочу знать. Ну, просто вы в некотором смысле, в некоторых вещах, в некоторых контекстах живете в разных мирах. И ты ничего тут не поделаешь, да? У вас другими частями вашими миры пересекаются. Это окей. Не может быть абсолютно одинаковый человек с тобой в отношениях, такой же, как ты. Бывает, что у вас какое-то разное настроение может быть, да, когда у тебя там, не знаю, какое-то веселое, у кого-то грустное или наоборот. Ну, вот такие вот эмоционально-ценностные вещи порой могут заставить чувствовать себя одиноким в отношениях.
Да, я понимаю.
Еще ты знаешь, к счастью, у меня такого не бывало, но слыхал я ситуации, когда это одиночество может проявляться, к сожалению, даже и в сексе. Когда кто-нибудь кончил, а кто-нибудь другой сидит там на уголке кроватки и сам, как говорится, справляется или лежит. Или еще хуже, как бывает, что, знаешь, кто-нибудь кончил и ушел кофе пить. Вот это, конечно, такие вещи меня полностью ужасают.
У меня такое было, как у страдающей страны какое-то количество лет назад, и как бы даже казалось, что в целом это ок. Ну вот что самое, наверное,
страшное. То есть он кончил и, не знаю, чего, отвернулся.
Ну, как бы да. И такой думаю, что это, конечно, фрустрирующе, но не так, чтобы я пошла кидать какие-то предъявы. Сейчас иногда бывает так, что я...
Что я бы сейчас пошла бы кидать кое-какие предметы даже.
Да. Нет, сейчас бы, конечно, разговор был бы другой. Но был бы не разговор, было бы насилие. Но я стала к этому спокойнее относиться. Например, иногда какие-то партнеры мои не кончают, и я такая, ну, ладно, я 10 лет не кончала, и вы не кончаете. Ладно, шучу, конечно. Шучу, конечно.
Это
но,
ты,
ну,
конечно,
да.
Кристина, очень опасно покушаешься на самое святое, что есть у мужчины. На оргазм.
Да. Ну, такое, короче, иногда бывает. Я считаю, что это нормально. Не все же женщинам страдать. Ну, иногда не обязательно кончать. Оргазм — это такое, добровольно, по желанию.
Иногда добровольно-принудительно.
Добровольно-принудительно, да.
Причем, знаешь, даже над самим собой порой.
Это тоже верно, кстати. Это тоже, знаешь, как бы уже кончить не проблема. Проблем не кончить. У нас есть история про одиночество в отношениях. Давай я ее прочитаю.
Зачитай, пожалуйста.
Да, можно быть ужасно одинокой, будучи замужем. Со мной так и было. За плечами 12 лет брака, и в браке я была несчастной и одинокой. Последние 5 лет точно. После развода чувство одиночества меня покинуло, и сейчас бывает очень редким гостем. Вокруг друзья, родные, знакомства, свидания и весь мир. Одиночество не зависит от наличия мужа или парня. Одиночество для меня лично это чувство, когда рядом человек, люди, которым на тебя плевать. Ты бы и рад поделиться своими мыслями, чувствами, а тем, кто рядом, все равно. Одиночество — отсутствие единомышленников, отсутствие поддержки, отсутствие какого-либо отклика на тебя со стороны окружающих. И как в кино, когда ты привидение.
Мне эта история такой вопросик в голове повесила. А скажи, как тебе кажется, вот если в моменте вы разговариваете, например, и ты понимаешь, что это не потому, что тебе все равно, вот как в случае, который сейчас ты читала, а когда тебя просто не в состоянии понять. Действительно, вы разные или в разных мирах живете. Простой такой топорный пример. Вы говорите про работу, например, у вас разная работа вообще там, знаешь, вот у меня вот это какая-то совершенно диджитальная, может быть, у кого-то там другая работа. И вот это одиночество, когда тебя не понимают не специально.
Иногда мне кажется, часто бывает такое, что нет запроса, чтобы кто-то понимал специфику твоей работы, ему прямо было супер вовлеченно слушать про это. Это может закрываться другими вещами, например. У кого-то этот запрос есть. Например, у меня нет большого желания со своими партнерами разговаривать про свою работу, потому что я как бы так и так работаю. Наверное, мне важно, чтобы они понимали, насколько это для меня важно, насколько для меня ценность.
Угу. Не, ну я для работы просто пример
да,
привел.
Да-да-да. Ну или про что-то. Но у меня нет запроса, чтобы прям человек прямо супер копался там. Но, с другой стороны, мне кажется, большинство историй для того, чтобы как-то эмоционально повзаимодействовать, там не нужно, знаешь, знать все фактуры. Потому что это в основном же история не про то, что колонка B с колонкой X не сложилась и получилась колоночка D, да?
Да, но это же не про то, чтобы про работу техническую, да, а про какие-то, например, там, не знаю, у тебя в офисе человек там, не воспринимает тебя или строит какие-то козни, вот тебе там пожаловаться, условно говоря.
Да, ну то есть я имею в виду, обычно это какое-то что-то про soft skills, прости господи. И тут, правда, скорее важен просто искренний интерес и поддержка, чем фактическое какое-то знание. Обратно тебе вопрос задам. А это окей, если твоему партнеру какие-то сферы твоей жизни не очень интересны?
Я думаю, что это окей. Другой вопрос, этих сфер не должно быть сильно много, или эти сферы не должны для тебя быть критически важными.
Угу.
Ну, то есть, вот если это какая-то такая штука, которая, ну, не знаю, у тебя горит, короче, пукан от этого, или не пукан, ну, понимаешь, когда это для тебя действительно важная тема, и ты не можешь поделиться со своим любимым родным человеком, то мне кажется, это может быть проблемой. У тебя что-то такое есть? Почему ты спросила? Или это просто такой пример из потолка?
Вот у меня были моменты, когда, типа, человек прям показывал, что ему супер неинтересно то, чем я занимаюсь.
То есть он, когда вы начинаете говорить, условно говоря, о тебе, он скисает?
Ну, типа, да. И вот это, конечно, меня расстраивало, да? Там не сам факт того, что я не считаю, что все должны любить то же самое, что я, но факт того, что это как бы нужно было так ярко показывать, что это прямо, ну, нет, не говори со мной об этом.
То есть мы здесь, наверное, приходим к тому, что важно скорее, вот отвечая на мой вопрос самому себе, что скорее важно не то, насколько вы пересекаетесь в каких-то вещах, а сколько есть желание, у него есть посыл тебя услышать. То есть он может не понимать, о чем ты говоришь, но в целом ты же можешь объяснить.
Да, наверное, это самое важное. Ну, просто искренний интерес к человеку, к себе, там, к кому-то другому, потому что кажется, что вот его не зафейкить. Давай немножко более глобальный вопрос поднимем. Зачем вообще отношения нужны?
У всех по-разному. Ты вот меня спрашиваешь. Мне кажется, у нас с тобой в этом смысле похожие штуки. Вероятно, это какая-то нехватка заботы, внимания, какого-то личного именно общения, потому что у нас с тобой очень много общения, но оно такое интернетное. И оно такое по работе. Это во многом, когда ты общаешься либо о деле, либо когда ты общаешься, ну, в моем, например, случае, когда я разговариваю с клиентами, это важная душевная, не знаю, духовная, если хотите, но все же работа. И мы разговариваем не обо мне в тот момент. Я разговариваю о людях. И точно так же ты, когда ты говоришь со своими там сотрудниками, коллегами, то ты говоришь в первую очередь о деле или там о них. А иногда хочется, чтобы вот давай, Господи, про меня поговорим. Как бы это ни скромно ни звучало. То есть вот эта потребность в каком-то личном общении, потребность в тактильности, мне кажется, еще, да, очень имеет значение. Мы даже про секс не говорим, это и так понятно. Потребность в принятии, понимании, разделении твоих чувств.
Да, ну типа для меня 100% про это, но, наверное, здесь может быть довольно большой спектр, там, для рождения детей, для ощущения безопасности, например, какой-то,
о, да,
не
кстати,
знаю, финансовый, да, социальный, для как раз какого-то социального маркера, что типа все хорошо, чтобы родители, бабушки, дедушки не выносили мозг.
Это как это связано, подожди?
Знаешь, нет, женись, а, да, да, чего у тебя мужика нет, чего у тебя мужика нет. Как бы не моя проблема, но при этом от друзей каких-то слушаю, что а у тебя кто-нибудь есть, а чего у тебя никого нет, вот это вот все. Да? То есть иногда, мне кажется, легче бывает найти кого-то, лишь бы вот это не слушать.
Они уже наконец-то успокоились.
Классно, вот ты причислил какие-то важные штуки, а можно ли их закрыть вне отношений? Ну, например, вот есть у меня какое-то большое количество очень классных друзей, или там, например, друзья плюс какой-то, не знаю, человек, с которым я занимаюсь сексом. Может ли это отношения заменять?
Ты знаешь, мне кажется, частично да, либо это может быть на какое-то время, потому что, ну, давай посмотрим на варианты, которые такие иногда проигрывают отношения. Довольно частая история, когда люди занимаются постоянной сменой партнеров в поисках вот каких-то из вышеперечисленных вещей для себя, но по какой-то причине не могут остановиться на одном. Десятый отдельный вопрос для большого подкаста, мне кажется, выпуска. Но в целом, когда они ищут отношения с разными людьми, они постоянно ищут, на самом деле, там, не секс, как часто бывает, а телесность, а принятие, еще какие-то вещи, ну, такие более духовные, если хотите, не люблю это слово, но тем не менее. Окажется, что хочется секса с новым партнером. Хотя есть кто-то, кому и правда хочется секса тупо с новым партнером. Почему и нет? И, соответственно, вот эти же вещи, то есть теоретически они могут быть заменены в каких-то краткосрочных отношениях, или часть из них может быть заменена с друзьями, с какими-то близкими людьми. Но, опять же, Кристина, а может быть, мы просто с тобой так воспитаны, или, не знаю, продукты того времени, когда нужно было, чтобы у тебя был какой-то конкретный один человек. А может быть, и правда это не нужно? Может, мы с тобой неправы?
Да, и мне кажется, нет какого-то как правильно, неправильно. Мне кажется, всегда, во-первых, у одних и тех же людей это может очень по-разному работать в разное время в жизни.
Угу.
Наверное, у разных людей это может устроено быть тоже достаточно по-разному. То есть вот есть мы с тобой, у нас в целом похожие плюс-минус паттерны. Как мы строим отношения, как мы видим отношения. Мы в этом с тобой во многом сходимся. Тоже, понятно, есть какие-то различия, но все равно. Но есть, например, люди, которые, я понимаю, что довольно искренне поняли, что, например, моногамные отношения, в целом какие-то длительные отношения не для них, и они счастливы в таком формате. Ну, то есть прям не придуриваются, а правда счастливы. Но, наверное, не нам их учить жизни, что нет, найдите, пожалуйста, себе какого-то одного человечка.
Слушай, ну я вот думал, знаешь, о чем? Вот у меня насущная ситуация, и ты человек, который в этой ситуации уже профи. Мне почему-то очень хочется путешествовать, много путешествовать с кем-то. И мне ощущение, что вот мне было бы сильно-сильно легче и приятнее, и комфортнее, если бы это был какой-то мой родной, близкий человечек. Вспоминая наших с тобой общих друзей, они там тусят по всему миру, и у них все хорошо, а ты вот тусишь одна. Вот ты можешь перекрыть вот эту нужду за счет разных других людей? Так сказать, дай мне совет вот здесь, или успокой.
Мне одной путешествовать иногда даже легче, чем с кем-то. Конечно, очень классно, когда у тебя есть кто-то, с кем ты, типа, куда-то ездишь, и вам вдвоем это иногда часто бывает прикольнее. И когда ты с кем-то, часто это бывает прикольнее на самом деле, потому что ты можешь попробовать какие-то опыты, которые одной попробовать сложнее, или менее комфортно, или тебе есть с кем это разделить. С одной стороны. Но с другой стороны, в моем случае, чтобы это был просто кто-то, какой-то любой человек, это не работает, потому что это меня скорее изматывает, потому что сам формат путешествия не вызывает во мне стресса, поэтому мне не нужно, чтобы кто-то мне помогал, ну, как бы с этим стрессом справляться.
Да, exactly, да. Поэтому я говорю, что это когда это вот твой человек, то ты бы с ним была такая комфортно. Вот это твой прям роднулечка, тебе не надо выделываться, не надо как-то сильно прислушиваться к, ну, не знаю, хотел сказать, тебе не надо как-то особо сильно прислушиваться к его стремлениям. Какая разница, это же твой человек. Чё, блядь, сказал, то и сделал, сука.
Не, ну, в смысле, прикол в том, что...
Это неправильно, я шучу, конечно.
С твоим человеком у тебя, на самом деле, обычно нет таких жестких раскольнений, мнение, что нам нужно кому-то особенно прислушиваться, потому что вы примерно мир одинаково видите.
На одной волне, да.
На одной волне, вам типа прикольно. Ну, вот это супер классно, когда так получается.
За счет себя или других, каким образом в твоем случае эта проблема решается? То есть иногда это, давай так, баба с воздуха были легче, да, из серии? А какие-то другие вещи, какие-то нужды, так скажем, ты можешь закрывать за счет людей, которые рядом с тобой где-то в путешествиях? Более того, ты, я знаю, путешествуешь в разных всяких странах, и не обязательно они те страны, в которых будет какой-то родной, близкий человек у тебя.
Понимаешь, у меня очень активная ментальная жизнь, поэтому мне с собой в целом базово интереснее, чем с большинством людей.
Такая себе реклама тебя, конечно, в Азовске.
Вот, на самом деле, все, кто смотрит мой инстаграм, думают, что со мной очень классно куда-то ездить. То, что я такая, типа, веселая девчонка.
Нет, ребят, нет, это неправда.
Всякие приключения, все такое. Типа, да, но только мне с собой-собой. У меня с собой-собой очень все весело. У меня и приключения, и жизни, и всякие истории потрясающие. Как это выглядит на самом деле? Что я просто хочу классно спать, хочу в тишине ходить пешком много, и чтобы реально не было ни с собой, никого рядом, и не хочу никого видеть, ничего делать ни с кем никогда.
Знаете, как выглядела наша жизнь с Кристиной в Питере месяц назад? Понимаете, в Питере ужасная погода, вот этот гниль, дождь, слякоть, серость, короче, хочется умереть. Кристина: Егор, я пообедала, пойдем погуляем. Я говорю, ты с ума сошла, там дождь идет. Да классно, ты что? Я думаю, вот что, эта тетка вообще сейчас правда пойдет гулять. Она упиздила гулять, ребят. Реально полчаса где-то шлялась по дождю, пришла счастливая. Я думаю, господи, ни за какие ковришки туда не пойду. А оставшееся время, как бы, нашей жизни с Кристиной, нам повезло, у нас была большущая квартира, и, как я называл это, я буду в своем крыле. Кристина в своем. Вот примерно так мы и пересекались иногда на ужин, иногда на обед. Прекрасные отношения.
Короче, кажется, что гостевой брак — это мой формат.
Причем, как бы это, в гости ты захаживать будешь.
Да-да-да, типа...
Раз в месяц.
Но ключики от своей квартиры я не отдам. Мне с кем-то, когда это тот самый кем-то, ну, я имею в виду какой-то классный кто-то, мне супер, но одной мне как бы тоже супер.
Так может, поэтому ты, блядь, через какое-то время собираешь чемоданчики и съебываешь? Ты как из страны съебываешь, в которой ты долго не можешь больше 2 месяцев находиться, так и от чуваков.
Ну, я не знаю, просто сейчас, да, например, я путешествую не одна. И мне суперкомфортно. Я считаю, что в том, чтобы быть одному, нет на самом деле ничего грустного. Ну, я имею в виду без отношений. Но мне кажется, что, конечно, когда ты в счастливых, любящих отношениях, это, наверное, сильно веселее, чем когда ты без отношений. Но когда ты при этом не в отношениях, не в очень счастливых, это сильно хуже, чем когда ты просто сам по себе.
И к бабке не ходи.
Так что тут как бы такая... Более безопасно с точки зрения диверсификации рисков быть одному.
Нет, ну, слушай, быть одному в целом вообще более безопасно. То есть не могу спорить. Действительно, одному комфортненько, хорошо, в своем болоте, все остальное. Ну, блин, зачем-то же люди постоянно пытаются из него выкарабкиваться куда-то. Чего-то там все-таки не хватает. С другой стороны, иногда отношения болотцам становятся, и тогда хочется выкарабкиваться уже из них.
Еще тема одна замечательная для выпуска какого-то следующего нашего. Это как понять, когда вот над отношениями надо работать, как бы это просто какой-то этап.
О, да.
Как понять, что это все и пора с корабля валить.
О, да. Это очень хорошая тема. Я думаю, что привет нашей продюсерке Жене, надо будет ее обязательно поднять. Я лично в своей жизни много раз задавал себе эти вопросы. Ты тоже. Да мне кажется, каждый человек.
Вообще, здесь должен был бы быть анонс старта моего любимого курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити». Но я решила не рассказывать вам, как запустить подкаст за 3 недели, а лучше поговорить о личном. Когда я начала записывать подкаст, это, правда, кардинально изменило мою жизнь, потому что я почувствовала и узнала, что здесь можно спокойно говорить даже на самые интимные темы, притаскивать все самое табуированное, все самое стыдное, все самое страшное. И я... В ответ на это самое стыдное, самое страшное получила, наверное, самую поддерживающую и принимающую аудиторию. Спасибо вам за это огромное. Для меня вообще подкаст плюс комьюнити — это единомышленники, супер поддерживающие, теплое комьюнити. И новые, смешные, классные, как говорится, сейчас Егор будет ругать меня за англицизмы, like-minded people. И у нас есть не только практически общие вебинары, но и поддерживающие встречи для того, чтобы просто пообщаться, потому что для меня подкастинг — это никогда не было про там результат, чтобы вот сделать что-то максимально быстро, а всегда про процесс и какие-то переживания, ощущения в этом этом процессе. Если вы чувствуете, что вам тоже важно делиться чем-то с аудиторией, ищите вдохновение, творческое комьюнити, я буду очень рада видеть вас на курсе. Будем много общаться, придумывать и делать классные подкасты. На сайте Крис Вазовски можно почитать серьезные штуки про программу курса, а по промокоду «Я с тобой» большими буквами слитно получить скидку 15%. Старт 26 ноября, а все ссылки в описании выпуска. Жду встречи.
Ты можешь припомнить ситуацию или какие-то ощущения, или какие-то свои эмоции по поводу того, когда пора уже выбираться из одиночества? Вот все тебе там хорошо, может быть, это одиночество не со знаком минус, да, а такое, мне хорошо одной. Но бывает, что мне что-то хочется. По каким признакам ты понимаешь, что что-то хочется уже кого-то?
Блин, на самом деле очень сложно, потому что...
Всегда хочется, да?
Как бы в целом, да. Ну, знаешь, иногда вот, например, у меня включается какая-то зависть к друзьям, например, которые в отношениях, ну, которые, знаешь, рассказывают, что у них как-то супер классно, вот они это сделали, и это сделали, и это сделали.
О, да, у меня такое было в поездке вот недавно.
И я вспоминаю, типа, как это бывает, и я такая, блин, тоже хочется. Ну, то есть
да,
зависть...
Да. Не, я смотрю, у них они такие милые, заразы.
Да. Это как какой-то маркер, что, блин, прикольно. Но у меня ни разу такого не было, чтобы, знаешь, я приняла решение, что вот мне нужны отношения, и вот они со мной случились. Они обычно как-то сами случаются, часто, когда ты их не ждешь и не хочешь, а иногда не случаются, когда ты их ждешь и хочешь.
Но у тебя, получается, растет мотивация вот в такие моменты, когда ты видишь такие вещи людей, которым хорошо вместе, правильно же я понимаю?
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я считаю, что рост мотивации — это не всегда хорошо, потому что я знаю, как я думаю, что сначала я такая думаю, блин, вот бы мне потрахаться хоть с кем-то. Я сейчас все равно хоть с кем-то не получается, потому что это я, и как бы, блин, аминь бы получилось. Ну, примерно мысли такие, ну, как бы так себе вариант, мне все пойдет, и сейчас вообще супер. Ну, как бы повышение мотивации, соответственно, снижение запроса.
Я правильно понимаю, что ты трахаешься и думаешь, ой, блядь, нет, надо все-таки думать о каких-то других вещах, кроме секса еще.
Да, ну, а потом сразу вот ты закрываешь вот эту первую потребность. Моментально начинается так, в смысле, а где твой PhD по физике?
Угу, такая пирамида Маслоу, да, включается?
Да-да-да, как бы сразу, там очень-очень быстрые, большие дырки в этой пирамиде. Масло скатывается прямо супер быстро. Вот, поднимается, точнее. Я поняла, что повышение мотивации такая вещь соу-соу рабочая, потому что потом включается все, что было раньше, а именно какое-то невероятное количество запроса.
И ну подожди, запрос... ну а с другой стороны, нет у тебя этой мотивации? Ты такая сидишь себе, тебе уже 84, и у тебя 116 кошек.
Да мне кажется, что иногда ты встречаешь просто какого-то классного человека. Да у меня большинство отношений длинных. Начинались с фразы, что мне вообще отношения не нужны, я их не хочу. Такой, блин, мне самой офигенно, я отношений не хочу, и вот ты кого-то встречаешь, они начинаются, потому что это какой-то твой классный человек. И пофиг, что там хочешь, не хочешь, но просто это с тобой случается. Наоборот, кажется, что когда ты в каком-то поиске активном, это, наоборот, пугает, потому что в это сразу видно.
Ну да, и есть еще такая история, знаешь, что чем ценнее, даже, можно сказать, чем сверхценнее для тебя какая-либо цель, тем тяжелее ее достигать.
Да, поэтому как будто бы нафиг мотивацию, да, просто живи свою жизнь, занимайся собой, и там что-то сложится или не сложится, как говорится.
Ну, с другой стороны, ты же себя не специально мотивируешь, же нет такого, что «Так, давай, Кристина, найдем кого-нибудь!» Ну нет, это как-то само происходит.
Да, ну вот это само, конечно, очень страшное, потому что, условно говоря, там, хочется сбросить 3 килограмма, вот есть довольно понятный алгоритм, как это сделать. Жри больше овощей, меньше булок, ходи, бегай по утрам, и понятно, что это требует какого-то количества как раз той самой мотивации и усилий, но алгоритм понятен. С точки зрения поиска любви тоже есть какой-то алгоритм, да, в духе пролистает миллион мужиков, сходи на 84 свидания, но он гораздо меньше поддается измерению и какому-то контролю. Из-за этого становится, конечно, очень страшно.
Ну, я тебе хочу сказать, что для многих и сбросить вес не так просто. Поверь мне, я этим занимаюсь профессионально. Но я понял, о чем ты говоришь, да.
Блин, знаешь, чего бы хотелось мне? Вот, наверное, вот я тогда была бы сильно счастливее. В жизни могла бы решение принимать сильно лучше. Если бы у меня не было бы вот этого звоночка, что надо в отношениях, когда я без отношений, который включается. Надо кого-то искать, надо кого-то найти, надо что-то. Вот если бы этого не было бы,
но это,
было
понимаешь,
бы сильно
это же такое надо не в смысле того, что тебе как будто кто-то изнутри говорит, знаешь что, Кристин, с понедельника, пожалуйста, вставь в свое расписание, пора уже искать человека. Ты же это чувствуешь и такая, мне хочется, мне не хватает. I'm needing.
Да, но вот знаешь, иногда как будто бы есть разница, что иногда не хватает, правда, чего-то не хватает, а иногда это просто надо ради того, чтобы, потому что надо. Я год одна. Или вот даже мне не так хочется секса, но у меня полгода не было секса, надо по сексом позаниматься, понимаешь? Это вот из серии правда такое, что как будто бы если у меня нет, со мной что-то не так.
Ты в такие моменты можешь каким-то образом эти вещи, ну, немножко от себя отсеять, что ли, или как-то поговорить с собой, понять, что другое кроется за вот этой вот кажущейся, ну, нуждой?
Могу, конечно, но кажется, что чем больше времени проходит, тем сложнее это отделять.
Имеется в виду, что чем больше времени проходит, тем больше тебе кажется, что если я долго одна, то что-то со мной не так, и мне надо все-таки уже что-то находить.
Ну да, ну знаешь, особенно какое-то социальное наблюдение, что типа все постоянно кажется, что у всех кто-то есть, все какие-то счастливые, у всех все зашибись.
Давай так, тогда здесь надо разобраться. Это потому, что я хочу тоже быть счастливой, потому что я хочу счастья, радости в союзе с кем-то, или это потому, что я не хочу быть не как все?
Ну, здесь сложно. Вот я в следующий раз, когда буду без отношений, мы продолжим этот разговор, я смогу более четко сказать. У меня есть история про счастье от нашей слушательницы. Я живу одна 2.5 года. Справлялась всегда плохо. Много плакала, ела, лежала и жалела себя. Все мои друзья в длительных отношениях, а я единственная одиночка. Недавно завела собаку и стала очень счастлива. С ее появлением начала менять позиции с одиночества на свободу. Сейчас у меня 2 работы, собака и университет. Решилась на 2-е высшее. Я не часто ощущаю одиночество, но даже если это чувство меня захлестывает, я его быстро расхлестываю. Обратно посредством концертов, мероприятий, вечеринок с друзьями и просто чтением книг в обнимку с собакой. За это время я правда лучше узнала себя, много переосмыслила, поменяла многие установки. Все на пользу. А собаки просто лучшее средство от грусти, одиночества, печали и нехватки любви.
Это правда насчет собак. Но все-таки людей они не заменяют.
Так вот, возвращаясь к одиночеству, как тебе кажется, есть ли такая стигма в обществе, что одному быть стыдно?
Мне кажется, есть. Действительно, как ты правильно сказала, та ситуация, которая многих подталкивает в этом смысле. Даже если у тебя нет какой-нибудь мамы, бабушки, которая говорит, ну когда уже, где внуки? А в большинстве случаев они есть, такие мамы и бабушки, имеется в виду. Слушай, даже вот если говорить про парней, давай так. Если парень, значит, в 30 лет один, значит, с ним что-то не так. Это такой расхожий стереотип.
Разве такой есть? Мне кажется, только про женщин так работает.
Нет, ты что, про мужиков тоже такое есть. Очень часто. А если он, например, живет с мамой, ну, маменькин сыночек, там вообще проблемы. Как бы с этим чуваком его вообще желательно обходить стороной. А то, что, например, всех хороших расхватали, а стало быть, ты плохой. Все хорошие уже окольцованы. Вот тоже такой стереотип.
Про 30 я не согласна. Кажется, что 30 для мужчины – это самое начало самого классного возраста как раз.
Я тебе сказал 30, потому что это когда обычно говорят, знаешь, вот эту фразу говорят из 23 где-то примерно лет. Даже мне иногда кажется, что если человек в 40 лет как бы один, не то чтобы вот вы там расстались, например, да, и окей. А если это какая-то долгосрочная история, то такое, интересно, надо разбираться, что с ней не так.
На самом деле, да, ну то есть давай так, о, классно, стереотипы, давай я подниму свои стереотипы. Если у чувака в 30 не было долгосрочных отношений, каких до этого, то для меня это такой типа звоночек, в смысле, все ли этого человека нормально, там, не знаю, с привязанностью, да, с какими-то коммитментами и так далее.
Я бы тоже об этом подумал. Однако, есть одно исключение из этой ситуации. Вот давай вспомним людей, например, я припоминаю Сашу Сулим, которая принципиально, вот, я одна, и мне это нравится, идите нахер все.
Ну да, но тут как бы вопрос, есть какая-то там Саша Сулим, да, которая адекватная.
То есть это позиция человека.
Да, но я имею в виду, что даже если это позиция, то эта позиция бы скорее, я ее не порицаю, ну в плане, мне не кажется, что это типа что-то плохое, да, но если как позиция, да, или как какая-то история, я бы задала вопрос, типа, а почему? Потому что это, правда, нетипично.
Да. Ну, то есть, я так понимаю, что у большинства людей, когда они слышат Сашину позицию, у них возникает такой вопрос, что, типа, а что с ней не так? Боится ли она там привязанности? Или кто же ей так больно сделал, что она вот теперь решила на всю жизнь, значит, поставить на себе крест? Но, опять же, это такое стереотипичное высказывание я сейчас привожу.
Я думаю, что у меня бы тоже это вызвало вопросы. Ну, я имею в виду, как первая какая-то реакция, как бы я думаю, что я про это бы довольно быстро забыла и так далее, но как первая реакция это вызвало бы мне вопрос. Ну, как бы так работают стереотипы в целом, да? Я тоже,
да,
тоже от них не избавлена. Если это было бы в 40 лет, это, наверное, просто бы еще усилилось, потому что у меня есть какие-то знакомые, которые там 40 лет у них нет, и постоянных партнеров, но есть какое-то большое количество случайных связей там или коротких связей, но нет партнеров длительное время. И тут как бы тоже это не вызывает во мне ощущение осуждения какого-то или что там типа что-то с этим человеком не так, но это бы вызвало во мне вопросы, а почему? Почему так, а не по-другому?
Слушай, у меня есть подруга, которой уже больше 50 лет, взрослый сын уже, у него там своя семья и так далее. И она довольно успешная женщина, и мы как-то с ней говорили, я говорю, слушай, а почему после того, как вот ты развелась с отцом своего сына, так сказать, почему ты после этого как-то никого особенно, ну, там, замуж не вышла, еще что-то, не то чтобы я говорю, ты должна, а просто мне интересно. Она говорит, ты знаешь, я бы на самом деле и рада кого-то найти, но по мне так мужчины, те, которые, по крайней мере, вот попадались мне где-то вот на жизненном пути, как бы я сильнее, мне они в целом не особо нужны, а она такая, пробивная, самостоятельная, сильная, смелая, классная такая женщина. То есть у нее нет вот этой потребности в защите, нет потребности в каких-то базовых благах и так далее, которые нередко бывают в нашей патриархальной стране или, по крайней мере, навязывается. Часть этого закрыта, и поэтому мотивация к поиску падает. Может быть, у нее были какие-то краткосрочные отношения, я там особо не копал. Но вот в долгосрочных таких, знаешь, как вот институция брака, которая нужна была раньше для того, чтобы легче было жить в этом некомфортном мире, чтобы и денег хватало, и, не знаю, там тебе кто-то обеспечивал какие-то не только материальные, но и бытовые блага и так далее. А сейчас этого уже нет. Сейчас, если ты работаешь, ты можешь себе даже позволить, на нормальной работе можешь позволить себе даже какие-то, не знаю, даже не заниматься бытом вообще. Заказывать доставки какой-нибудь.
Да, но в целом кажется, что раньше функция отношений, она была гораздо более прозрачная. Есть вот женщина, быт, дети, мужик, деньги, что-то. Вот вы как-то сложно снимать жилье, сложно выживать по одиночеству, поэтому вы кооперируетесь в какие-то группы совместные, создаете ячейку общества для того, чтобы повысить себе уровень жизни. Все понятно. Сейчас эта функция по большей части уже перестает иметь значение, или, по крайней мере, такое значение.
Ну, по крайней мере, у новых поколений, потому что, давай так скажем откровенно, большая часть России все так же живет в этом патриархальном каменном веке.
Да. И поэтому появляются какие-то новые форматы отношений, да, или какие-то старые тоже переосмысливаются, зачем они нам вообще. Сегодня, на самом деле, мы в Турции, да, и я здесь с молодым человеком. Я замечаю, что когда я иду здесь одна по улице, ко мне сильно больше внимания, как я одета, как я выгляжу. Когда мы с ним, на меня вообще никто не смотрит, со мной вообще никто не разговаривает, и это типа суперкомфортный, очень классный отдых.
Наличие мужчины чек.
Если что, мужик мне скажет, что я что-то должна, не должна делать, другие не могут мне ничего говорить.
Да, они просто не в курсе, что там еще Кристина, кому хочешь, что же скажет.
Ну, как бы, да, это та. Я такая, блин, а вот зачем мужик нужен? Такая, вау, прикольно, да? То есть мне хотелось бы, конечно, жить в том обществе, в котором это было бы нужно, но в целом здесь есть понятная, короче, цель отношений, да, для того, чтобы мне не выносили мозг каким-то вниманием неприятные люди, да, потому что не считаю, что они могут себе позволить.
Ну да, слушай, но с другой стороны, даже в России, слава богу, нет уже такого. Поэтому вот, ну зачем у нас вот это вот? Ну, потому что есть, и правда, есть ситуации, когда технически легче, особенно если, например, дети. Ну, то есть, если у вас пока нет детей, то там еще можете расходиться, сходиться, это полегче происходит у многих. А вот если дети, то уже... Хотя, опять же, тоже. Ну, давай так, вот у меня есть подруга, ее история. У нее двое детей с мужем. Уже такие, знаешь, подросшие немножко, лет 10-12. Мужчины, в общем, не очень, с работой какие-то дела. И мало того, что с работой не очень, так и желания не наблюдаются у него. И вот она, получается, что тянет на себе двух детей и взрослого мужика. А зарабатывает она совсем немного. Я не знаю, как я на эти деньги жил сам, а она еще и четырех человек, и себя, конечно, тоже, да. И как бы в определенный момент она просто такая смотрит на это все и говорит, слушай, а зачем мне это? То есть мне одной вот без него легче будет жить по финансам даже, например. И да, и так и есть. И вот они разошлись, и правда, стало легче жить. Она в целом ничего не потеряла. Как бы отношения уже такие, знаешь, немножечко поистрепавшиеся, много лет в браке, секс, ну такое. Он в основном только ему был интересен. Как бы ей так не очень, тоже вопрос, почему. Жрать, как бы оно, как говорится, просит. Ничего особо не помогает, лежит на диване. Ну и все. И вот одиночество совсем приобретает другие цвета и формы, и удовольствие.
Очень классный, на самом деле, пример, да, тоже мне знакомый. Не из личного опыта, да, но из какого-то опыта моих друзей. К сожалению или к счастью, да, когда в целом вот этот вот стандартный конструкт, что вдвоем легче для детей лучше, он перестает работать, потому что по факту на самом деле все по-другому. Твоя история вызвала во мне такое размышление. А как тебе кажется, это вообще окей относиться к отношениям вот с предметным прагматичным подходом, что там типа секс, чек, оцениваем по 10-бальной шкале?
Кристиночка, а скажи мне, пожалуйста, насколько часто происходит иначе? А что еще тогда? То есть это порыв, это любовь, это чувство, это отношение, это какое-то «О, боже мой, у нас такие чувства».
Ну да, но это быстро проходит.
Это же проходит быстро, да, и в конце концов остается вот эта вот история.
Математика.
Когда ты сидишь, да, да, ты сидишь с детьми и такая думаешь, может, ты, зараза, слезешь с дивана и пойдешь, как бы денег заработаешь, семью принесешь, не потому что я хочу машину себе новую, потому что как бы вообще детям в школу надо деньги принести.
Да, ну все математика.
Любовь уходит на второй план в эти моменты. С другой стороны, знаешь, я слышал такую фразу, которая мне прям в свое время запала в голову, потому что я припоминаю, как у меня было несколько друзей, весьма таких, мягко говоря, не бедных, и кто-то из них сказал, ты знаешь, что часто люди думают о двух вещах. Либо о деньгах, когда их нет, либо когда деньги появляются, о любви. И все их проблемы крутятся вокруг этого.
Да, но мне кажется, что здесь в ответочку тебе, что хорошая математика стимулирует любовь.
Так, интересно, поясните, пожалуйста.
Ну, смотри, да, если мы рассмотрим отношения, да, как прагматичное там какое-то количество набора,
как бизнес-сделку,
да, там,
так скажем, да?
Да, как бизнес-сделку, то выгодная бизнес-сделка, кажется, что это гораздо легче быть в любви, когда все сходится, и секс классный, и бюджет у нас с дебет с кредитом сходится, и по каким-то другим параметрам, чем когда нет.
Но, смотри, давай так, если эти все вещи пребывают в таком нормальном, адекватном бухгалтерском балансе. А если у вас в каком-то отделе, например, в закупках постоянно подворовывают, и закупки с вашим партнером как-то не очень, то есть он закупился и как бы не хочет, чтобы у тебя тоже, так сказать, это дело случилось, то ты каждый раз думаешь, блин, все хорошо, но вот с закупочками не очень. У нас отсталый в этом смысле отдел. То ли вообще его к хренам уволить, то ли здесь немножечко исполнять те обязанности, а пойти и себе найти новый отдел закупок на стороне. А если этот отдел еще обидится, то вообще проблемы начнутся. Мне кажется, какой-то средний баланс должен сходиться. Дебет с кредитом, как говорится.
Здесь я тоже согласна. На 100%. Дебет с кредитом должен сходиться. Это всегда так хорошо.
Как так получилось, что мы от одиночества начали говорить про качество отношений? Ну, в целом они связаны, конечно.
Да, они связаны. Ну, так вот, предлагаю вернуться к одиночеству. И мы там поднимали тему общественного давления, и есть даже про это история.
Так, давай.
Даже когда ты адекватно и даже с удовольствием наслаждаешься одиночеством, из-за какого-то внешнего влияния, общественного навязывания, начинаешь чувствовать, что на тебя давят тем, что ты якобы должен обязательно быть в отношениях. Мол, надо успеть это сделать до какого-то определенного времени, иначе потом разверзнется гиена огненная. И все, не успевшие запрыгнуть на паровоз счастливых отношений, отправятся прямиком туда.
Часики-то тикают.
Ага. Я вроде бы понимаю, что это бред, но все равно возникают эти тупые мысли, что ты не успеваешь на этот поезд. И еще, когда ты долго один, то начинает возникать ощущение, что с тобой что-то не так, и что с тобой не встречаются по какой-то причине, которая всем известна, а тебе нет. И тогда начинается круговорот саморазрушительных мыслей. Я некрасивый, я странный, со мной слишком много проблем. Иногда этот поток мыслей очень трудно остановить, поэтому бежишь во внешний мир или к друзьям искать какое-то опровержение этому. И каждый раз, сука, так страшно, что тебе другие скажут: «Ну да, так и есть».
Если у вас другие хорошие, то не скажут.
Соврут.
Ну, хотя бы. Ну, а знаешь, даже если соврут, даже и в этом есть какие-то плюсы. Тут, конечно, отдельный такой вопрос, нужно ли об этом говорить и как это преподнести. Для этого слушайте наши предыдущие выпуски.
Вот, например, у меня есть подруга близкая, а она никогда не была в долгосрочных отношениях. Ей сейчас там 30 лет. И она даже не очень понимает, типа, зачем это надо, и как это, и нафиг это надо. Я это совсем не осуждаю, но просто это очень сильно разнится от моего опыта, поэтому я ее здесь не понимаю. Не в смысле, что она какая-то плохая, в смысле, я не понимаю этот образ мышления, она не понимает мой образ мышления.
Она-то все-таки хотела бы?
Да нет, она говорит, что ей не хочется, и не очень она понимает, зачем. И это как бы очень искренне. Ну, в плане, она говорит, я не понимаю, как это, не понимаю, что это, и мне как бы и хочется не очень. И там это супер интересная, красивая девушка.
Да, да, это
нет правда. Никаких почему нет. То есть это просто какой-то ее вот такой выбор. Интересный. Мы с тобой живем немножко по-другому, поэтому классно было бы ее тоже пригласить, наверное, помучить.
Ну, кстати, да. То есть здесь всегда, конечно, возникает вот этот вопрос, правда ли им не хочется, или они так хорошо себе врут? То есть это такой вопрос без ответа, и сам по себе он не подразумевает, что надо говорить обязательно «да». Просто вот это такое первое, что приходит в голову людям, которые живут иначе.
И, ребят, если у вас есть запрос на то, чтобы больше концентрироваться на себе и своих ощущениях, и стать более независимыми от социального давления, и в целом почувствовать себя более счастливыми, вне зависимости от того, в паре вы или нет, советуем вам воспользоваться сервисом видеоконсультации с психотерапевтом Ясным. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Заниматься с психотерапевтом можно через любое устройство, телефон, планшет, компьютер, и из любой точки мира. Ясно тщательно проверяет и отбирает психологов. Плюс специалисты подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. В Ясно консультации в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии. 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей.
А по промокоду «К тебе» на английском слитно большими буквами при регистрации вы можете получить скидку 20% на первую сессию. Все ссылочки мы оставим в описании к выпуску.
Смотри, на самом деле, опыт меня лично учит, что не бывает гомогенно вот так хорошо, вот так плохо, потому что мне какие-то, даже мои друзья фидбэчат, что «Господи, я так люблю, вот, например, каких-то ярких женщин, чтобы было драма, жизнь, скандал, витальность и так далее», а какие-то другие друзья говорят, что «Господи, мне просто очень нравится, когда человек такой спокойный, типа вдумчивый, вот это такая, в этом столько красоты». Ну, короче, вкусовщина.
Ну, слушай, здесь вот знаешь, какая история? А вкусовщина ли? А может быть, это все вопрос, помимо всего прочего, мы сейчас оставляем за скобки стопками какие-то психологические внутренние большие трещины, так сказать, которые не заполняются там или так далее. У меня, например, есть один знакомый, давай так скажем, звезда кино.
Угу.
Вот он как бы в свое время нашел себе девушку, которая, ну, такая, совсем не из вот этой вот тусовки звездной. И безумно с ней счастлив, потому что, я так понимаю, он, конечно, это не вербализировал как-то, но я так понимаю, что вот эти роковые женщины просто надоели. И много лет они вместе. И все прекрасно у них.
Ну да, но это же просто его какая-то выбор личной преференции. Не говорит о том, что роковые женщины — это плохо или хорошо.
Нет-нет-нет, потому что я же говорю, что я думаю, что у него явно был опыт большой уже какой-то. Может, небольшой, но, по крайней мере, был опыт вот этого общения. И включается вот эта вот ситуация с узнадзе, да, так сказать, когда не оправдавшаяся установка меняется на противоположную, когда тебе хочется того, что у тебя нет. То есть все должно быть как-то дозировано правильно.
Да, нет, я согласна. Разные бывают всякие истории.
Получается, что устаешь ты от отношений, хочется тебе одной побыть. Каким-то образом насладиться вот этим наконец-то одиночеством. Особенно такое частенько бывает после длительных отношений, после тяжелого разрыва, например, просто после тяжелых каких-то ситуаций внутри этих отношений. И ты остаешься один, одна и такая: «О, классно, мне так здорово, я могу делать это, я могу ехать туда, я могу ни о ком не думать, я могу не считаться ни с чьими чувствами, желаниями, суждениями, просто вот побыть собой, пожить собой». А потом возникает вот эта обратная ситуация, когда через какое-то время, вот как у тебя ты говорила, да, есть какой-то момент, когда такая: пора, уже что-то хочется, так сказать, растет мотивация. И вот это вот уже что-то хочется, растет мотивация, приводит меня к мысли о том, что, возможно, мы просто существа, которые очень любят контраст. Нам скучно делать одно и то же, быть одними и теми же и не меняться. С другой стороны, возможно, скажешь ты мне, может быть, это мастерство делать так, чтобы тебе самому не было с собой скучно. И тогда никто не нужен.
Ну да, но мне кажется, все равно, опять же, возвращаясь, какие-то опыты невозможно, кажется, получить в одиночку. Да просто эмоционально. Понятно, что если ты куда-то едешь, это может быть другой опыт, это может быть классный опыт, но такого точно не будет. Когда, например, я еду там смотреть Ватикан одна, и когда мы едем в Ватикан смотреть вместе с тобой, может быть, одной даже будет прикольнее, тебе одному, мне одной, но вместе это точно будет по-другому.
Ну конечно, смотри вот это, ой, как классно. То есть вот очень хочется пошерить этот опыт, очень хочется с кем-то поделиться.
Поэтому кажется, что ты один можешь получать огромное количество очень крутых опытов, и тебе, может быть, зашибись. Но просто вот этот вот контраст, наверное, просто когда ты вовлекаешь других людей, это создает больше как раз пространства для этого контраста.
То есть ты о том, что человек — существо социальное.
Это просто к тому, что любая социальность, она дает больше опций, скажем так. И это как бы может быть прикольно. Это может быть надо, может быть не надо. А как тебе кажется, да, что вот мы говорили 30-летние, 40-летние мужчины, что-то, меняется ли сейчас восприятие? Например, что раньше вот если ты 30, то все, да, у тебя нет мужика, то можно на тебе ставить крест. А что, типа, сейчас и в 40 нормально, и там в 50, или все-таки нет? Или да, но есть какие-то условия?
Ну, давай так. Во-первых, мне кажется, что до сих пор есть еще вот эта история у женской, так сказать, половины нашего человечества о том, что часики тикают, надо же еще родить. И мы, сколько бы ни хотели сказать, что не думайте об этом, все равно будет какая-то история с продолжением рода. Очень благостно и радостно, что мы живем в то время, когда сейчас уже можно сделать это позже. Мужикам в этом смысле, мне кажется, чуть полегче, потому что, ну, тебе не надо об этом переживать особо, казалось бы. Хотя тоже по-разному бывает. Но в целом, такая какая-то физиологического сильного ограничения его вроде как бы нет. Поэтому это та штука, которую надо держать в голове, хотя очень хотелось бы, чтобы она сильно не влияла на девушек.
Знаешь, мне пришло в голову то, что если ты как-то выглядишь, да, или как-то у тебя жизнь выглядит социально одобряемо, например, там, тебе 50, ну, да, типа, супер какая-то стройная, подкачанная, с классной активной жизнью, то тебе как будто разрешается не быть в отношениях.
Ну, это оправдание да, твое, да? Да-да-да.
Ну, типа, это ее выбор. А если ты не настолько, знаешь, там, подкачанная и успешная, то никто не верит, что это твой выбор, хотя это может быть твой выбор.
Ну, да, но это определенно такая стигматизация, что ли, наверное, можно сказать, и лукизм, в конце концов.
Да, ну, то есть у тебя есть такое ощущение, что как будто бы разные отношения, еще в зависимости от того, как ты выглядишь, как у тебя жизнь устроена.
Конкретно лично у меня такого ощущения нету, такого отношения нет. Но я понимаю, что стереотипно наш мозг часто именно стереотипно мыслит. Конечно, у людей, как мы уже говорили, возникают такие вопросы. А что же с ней не так? Вот была бы она, например, какой-нибудь большой начальницей, ну тогда понятно. Ее мужик — это ее работа, как говорят некоторые. А тут вот что это она вот, казалось бы, ничем не занята и еще и без мужика. То есть есть ощущение такое, да, складывается совершенно дурацкое ощущение, что вот у тебя, значит, должна быть вторая половинка, должен быть мужчина-женщина, и тогда это полноценность. Хотя на самом деле, мне кажется, это не так. То есть это исходя именно из этой предпосылок, исходя из этой идеи, строятся вот такие стереотипы.
Смотри, а давай вообще сейчас перечислим плюсы и минусы одиночества. Как тебе кажется? Давай начнем с плюсов. Не одиночество в смысле быть без отношений. В чем плюсы в этом?
Первое, что приходит на ум мне, по крайней мере, что тебе не нужно заботиться о других людях. Это и минус может быть, потому что мне, например, хочется заботиться. Во многом это иногда может быть и плюсом, потому что забота все-таки отнимает определенную энергию, какую-то эмоциональную, энергию такую конкретную, физическую просто, в конце концов, энергию финансовую, так если можно выразиться. Ну, то есть это вложение. Тебе можно вкладываться и распределять свои энергетические, финансовые и прочие возможности исключительно себя.
Да, здесь бы я еще добавила, что какой-то классный плюс — это что тебе не нужно ни с кем советоваться и подстраивать свои планы.
Да, и вот говоря из прошлого выпуска, никто не ест твои сырки и не пьет твою винишко.
Ну и идти на компромиссы тоже не нужно. Не хочешь ты видеться с чьими-то друзьями, родственниками, да, или ехать на какой-то непонятный концерт вместе. И не едь, и классно, и никто не будет ни обижаться, ни расстраиваться.
Да, здесь, правда, и минус из этого тоже сразу вытекает, потому что так можно имхом дома порасти. Что еще из плюсов, помимо того, что ты такая вся про себя?
Тебе никто не может сделать больно, если ты один. Ну, в плане, не может человек как-то тебя обидеть, не знаю, там, изменить, уйти, что-то, как-то тебя задеть.
У тебя нет тещи, свекрови.
Да, тебе не нужно решать, ну, ты говорил про заботу, но тебе не нужно решать чужие проблемы, и чужие проблемы на тебя не влияют.
Никто не возьмет кредит на вашу семью.
Офигенно.
Никто не разобьет твою машину.
Классно, можно разбрасывать вещи по дому, если хочется, или убираться, если хочется.
Слушай, у меня такой был прикол, когда я в последнее время что-то такой расслабился и стал немножко неряшливым. То есть раньше я себе этого не позволял, даже когда я один. А тут я обнаружил, что у меня может копиться, ну, такая маленькая кучка носочков просто на полу. Но я вспоминаю мою дорогую, любимую подругу Кристину Вазовски и понимаю, что нет, я таким не буду. Я все равно, сука, буду это все убирать.
А, ладно, хорошо, вспоминай почаще. Какие еще плюсы одиночества?
Кстати, хороший сон, ну, в целом. По крайней мере, исключен какой-то такой момент лишнего влияния на тебя по ночам. Слушай, я знаю еще одну... Я сейчас вот начал это ощущать. Я просыпаюсь утром, выхожу завтракать. Да, конечно, завтрака у меня нет готового. Кстати, это большой минус. Но из плюсов я могу сказать: окей, Google, поставь мне какую-нибудь музыку, и я слушаю свою любимую музыку на весь дом, и мне не надо никому, вот, у кого там какие вкусы, кому нравится моя музыка, кому не нравится. И еще, Кристина, то, что любишь делать ты, и то, что я всегда порицаю, я здесь один пою. Как хорошо, что это никто не слышит, господи, друзья, вы ничего не потеряли, поверьте мне.
То есть можно петь дома, и никто не говорит: Кристина, заткнись, Кристина, заткнись, Кристина, заткнись. Идеально. Еще один момент, это можно заниматься сексом с разными людьми, и тебя никто не попрекает.
Есть люди, которым бы в отношениях это удается.
Ну да, но все равно, как вариант. Еще ты можешь не заниматься сексом, если тебя никто не попрекает. Тоже классно.
Кстати, между прочим, это для многих правда большой плюс. То есть ты можешь не заниматься сексом с конкретно вот этим человеком, и тебя никто не попрекает, да, со своей вот этой второй половинкой. А что еще? Не надо делиться едой.
Ну, это не моя проблема, я так и так не делюсь.
Это не твоя проблема, это проблема твоей второй половины, потому что ты сама не делишься, а из тарелки не уходишь чужой.
Это правда. Давай поговорим про минусы. Не с кем заниматься сексом, если у тебя нет никаких вариантов на других. Регулярно, по крайней мере, легко.
Если у тебя нет приложений и нет желания знакомиться с непонятными людьми, да?
Да. Не с кем пообниматься, не с кем как бы понежиться каждое утро в кровати.
Это прям, господи боже мой, такой большой минус. Вот я не знаю, что с ним делать, понимаешь? Потому что, ну, на самом деле, я не могу, даже если я буду технически заниматься с кем-то сексом, такие какие-то one-night stand, да? Но это вот не то. Вот это пообниматься, понежиться, это вообще не то. Это вот нет вот этого ощущения близости. Но это у меня, по крайней мере.
Ну да, это я понимаю. Ну вот еще не с кем, знаешь, просто помурлыкать, в смысле поболтать просто ни о чем. Знаешь, когда вот это просто, вот просто вы вместе болтаете, о чем-то говорите, ну как бы ни о чем не говорите, а вот просто вы вместе как-то проводите время, и это приятно.
А чем это отличалось, например, бы от какого-то того близкого человека, не знаю, там, твоей половинки и, не знаю, там, меня, например, или друзей? Ну, каких-то близких прям друзей.
Но все равно я вряд ли буду какому-то другу звонить прям каждый день, и просто вот прям каждый...
А это к тебе вопросы. А что ты не можешь позвонить другу каждый день?
Ну, мне не хочется, знаешь, говорить своим друзьям каждый день.
А, ну вот это уже другое.
Не, ну в плане просто, знаешь, как-то с партнером, почему-то с партнером всегда какая-то такое, что не нужно даже никаких тем придумывать, даже не нужно ни о чем говорить, а можно просто так, ну, мур-мур-мур-мур-мур-мур. Я тебя люблю, я тебя люблю, а я тебя люблю, а я тебя люблю, а я тебя люблю.
То есть, стало быть, получается, что в общении со своими друзьями тебе обязательно нужна какая-то адженда.
Ну, не то, что адженда, но какое-то, как будто это всегда более какое-то, поскольку это чуть реже происходит, это всегда какое-то более вовлеченное, что ли, общение. В смысле, числе требующая каких-то ресурсов интеллектуальных, так или иначе, даже если разговор не интеллектуальный. А вот просто, знаешь, положить телефон, вот иногда тоже мы так делали, мы даже не говорим, но просто вот телефон рядом лежит на звонке, и это как будто как-то очень глупо, но очень мило.
Из минусов одиночества мне еще видится все-таки, опять же, то, о чем мы говорили раньше, что есть ситуации в жизни, когда это технически неудобно, когда, ну, я не знаю, ты в поездке, например, иногда ты можешь не чувствовать в себе какой-то смелости для того, чтобы сделать что-то, пойти куда-то. Да в конце концов, знаешь, у меня была такая проблема, чемодан пытался засунуть на верхнюю вот эту полку в самолете, как бы мне не получилось, короче, а ноутбук я на незнакомого человека внизу как-то мне не хотелось, чтобы незнакомые люди трогали мои вещи. Короче, ладно, я понимаю, что это, может быть, вам покажется из пальца высосано, но технически путешествовать, например, легче вдвоем, с роднулечкой-то.
Ну, можно у кого-то занять денег, пошерить проблемы. Тебя кто-то поухаживает, позаботится, приготовит завтрак, обед, ужин.
О, это самое главное. Это самое главное.
Это выгодно, потому что, например, снимать номер в отеле там, или правда. Квартиру одному в два раза дороже, чем с кем-то, если ты шеришь. То же самое со всякими такси. Есть развлечения, которые, например, только на два места. Поныть можно и друзьям, да, но все равно какому-то партнеру поделиться, сказать, что все друзья твои полный пиздец.
Кристина, для этого есть всегда еще маленькие чатики, которые отходят от больших чатиков. В принципе, все, что мы сказали, по большому счету, технически реализуемо самим собой, либо своими друзьями. За одним исключением, ощущение вот этой интимной близости, его и не хватает.
Да, хочется кого-то целовать.
Хотим рассказать вам про классный подкаст, в котором недавно я стал гостем в одном из выпусков. Называется он «Нормально же общались». Его ведущая Оля Микитась приглашает разных гостей, чтобы поговорить на острые и важные темы – отношения, секс, воспитание детей и так далее. А еще Оля – наша слушательница и, по ее словам, не пропустила ни одного выпуска. Послушайте Олин подкаст «Нормально же общались», ведь нормальное название же.
Егор, давай напоследок предложим нашим слушателям, какие есть способы, чтобы не чувствовать себя одинокими.
Ну, давай так, вот мне кажется, ты здесь номер один, конечно, и расскажешь сильно больше, чем я, потому что я вот сейчас только первый раз в жизни наконец-то начал этим заниматься, так сказать, всерьез. Но из того, что вот я для себя решил, что я могу регулировать свой день так, как я хочу, и это очень приятно, это дает мне сил. Я могу действительно просто вот выходить и слушать любимую музыку, петь, не знаю, своим ужасным голосом. В смысле, он красивый, но не для пения. Танцевать без трусов, спать, развалившись на всю кровать, высыпаться. Я не знаю, насколько это лайфхак, но тем не менее, это правда такая вещь, которая делает мне очень хорошо. Я могу позволять себе делать то, что я, короче говоря, хочу, ездить туда, куда я хочу, не думать о каких-то дополнительных планах других людей, расходов и так далее. И вот это очень окрыляет. Самое главное, что пока у вас есть возможность, пребывая в этом позитивном ключе, говоря, одиночестве, вам нужно тратить это время на себя, потому что когда вы будете не в одиночестве, на себя у вас времени будет меньше. Поэтому уделите сейчас себе это время, дайте себе все, что сейчас можно дать, потому что когда-то это закончится, и вы получите, конечно, другие плюсы, но сейчас надо из этого времени вытащить все на себя.
Я полностью с тобой согласна. Здесь бы я добавила еще классно инвестировать в какие-то другие глубокие связи, там, с друзьями, с семьей, с близкими. В целом, да, опять же, инвестировать в себя. Но еще есть всякие классные лайфхаки, вроде заведите себе какие-то хобби, ходите на тусовки, заведите собаку, или, например, подушку для беременных. Вот у нас есть напоследок суперкороткая история. Сейчас я полгода не в отношениях, и мне просто охуительно одной. Контакты с мужчинами есть, встречаемся на разных мероприятиях, обнимаемся, тепло общаемся, могу сходить в кино и пообжиматься там. Но иногда ложусь дома в пустую постель и ощущаю одиночество. Тогда я просто ложусь и представляю мужика рядом. Я сплю на большой подушке для беременных в виде буквы «Ю», поэтому, закидывая на нее ноги, представляю, как закидываю ноги на рядом лежащего теплого и живого мужчину, который меня обнимает. И все, уже не так одиноко. Ну вот, как вариант, такой лайфхак с подушкой «Ю».
А есть такие подушки в форме буквы чего-нибудь другого? Хотя, имеет ли значение пол для этой подушки? Мне кажется, мне надо такую купить, потому что мне очень не хватает обнимашек.
Да я обниматься во сне не очень люблю, поэтому я обнимаюсь, ну как бы мне и не нужно. Спасибо большое.
Я бы во сне бы любил обниматься, у нас есть отдельный выпуск про сон, если бы это вот существо, а, не двигалось, б, так сильно не грелось. Вот и все.
Аминь. Давай резюмировать. Быть одному — это окей. И это нехорошо, неплохо, это вот просто вот так бывает. Иногда это сложное переживание, иногда это переживание позитивное, иногда бывает по-разному.
Да, а я от себя хочу сказать, что, друзья, давайте будем стараться быть более сознательными и не стигматизировать тех людей, которые одиноки, несмотря даже на то, что, возможно, у них какой-то, как нам кажется, подозрительно большой для этого возраст. Все-таки, если мы будем нести вот это вот понимание в массы, что одиночество – это окей, мне кажется, мир станет чуть-чуть светлее и легче и чище. Пока-пока.
Пока-пока.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.